Глава 11. Пространственная мистерия. Амур повернул в стене сложный механизм, и лифт захлопнулся. Заклокотав, он стал подниматься вверх к невидимой крыше, как вдруг раздался страшный грохот, и в стенах появились бреши. Дом рушился, словно бы кто-то снаружи охаживал ветхую постройку топором. Большие щепки срывались с высоты, ломая все на своем пути. Лифт еще был виден, когда пол под ногами Амура рассыпался на кусочки.
«Хэппи!»
— крикнул Амур. Хэппи сидел на прежнем месте и с любопытством смотрел на залепленную воском стену, от которой откалывались гигантские куски.
«Дом сейчас разрушится»,
— произнес он монотонно. Амур схватил его за руку.
«Вставай, надо уходить!»
«Куда? Мы ведь должны дождаться лифта?»
«Нет, мы его не дождемся!»
Хэппи поднялся.
«Что я должен делать?»
«Не отпускай мою руку!»
С этими словами Амур толкнул покосившуюся дверь. Та привычно заскрипела, и дом рухнул. В одно мгновение не стало стен, свечей, полумрака и невидимой крыши. Хэппи лишь запомнил, что сделал шаг. Они стояли среди обломков в совершенно незнакомом месте, и над их головами сияло небо.
«Это книга?»
Быстро оправился Хэппи. Он даже не пошатнулся, хотя на него только что упал дом.
«Нет».
Амура, по всей видимости, тоже не задело.
«Я думал, из этой двери для нас выходят разные пути».
«Так было всегда. С новой игрой книга начиналась заново, сюжеты героя оставались теми же, как и место нашего заточения».
«Но теперь вы свободны».
«Благодаря тебе!»
— кивнул Амур.
«Мне, но...»
Хэппи прикрыл глаза, словно не веря им.
«Что?»
«Вы...» По всей видимости, Хэппи старался подобрать правильные слова. «У вас за спиной крылья». Амур вгляделся в собственную тень, за его спиной действительно показались два крыла.
«Точно».
«Вы не удивлены?»
«Так должно было случиться, вот только...»
Амур помедлил.
«Монро тебе о чем-то рассказал?»
«Нет». Соврал Хэппи. Соврал от того, что еще не решил, стоит ли считать загадки Монро чем-то, кроме загадок.
«И как назло, наблюдателей нет»,
— заметил Амур. «А их нельзя призвать?»
«Нельзя. Игра сделала наблюдателей свободными элементами».
В перламутровых глазах Амура угадывалась растерянность.
«Здесь мы их вряд ли дождемся».
Хэппи постарался улыбнуться.
«Да, надо идти».
Обходя обломки деревянной конструкции, Амур пошел куда-то вперед. Хэппи рассеянно последовал за ним. Ему не хотелось размышлять над загадкой Монро, и он старался отвлечься. Однако против своей воли начал прислушиваться к словам и интонациям Амура, ловя в них другие смыслы.
«Я с самого начала был один, ни родителей, ни братьев, ни даже далеких родственников. Друзей сторонился, пока не поступил на театральное отделение и не встретил Азраила, Квентина, Верти и Солу».
Хэппи погрузился в воспоминания. Воспоминания были настоящими и никак не уживались с нынешним положением дел. До этого момента Хэппи лишь улыбался, глядя на творящиеся вокруг чудеса. Он находил их, несомненно, любопытными, словно наблюдая со стороны. Теперь же все эти чудеса коснулись его лично, и Хэппи серьезно задумался.
Так обрел он свою семью в реальном мире, в прекрасном сне, в забытии.
Вдруг сообразив, что Амур тоже может читать мысли, Хэппи остановился с беспокойством, оглядываясь по сторонам. Амур шел следом и ничем не выдавал своих необычных способностей. Хэппи, кстати, поймал себя на том, что молчит уже много времени. Раньше размышлять он мог только наедине с собой, никак не рядом с человеком, тем более незнакомым. Однако молчание между ними Хэппи не смущало. Даже после всей той фантастической чепухи, которую наговорил ему Монро. Хэппи осторожно всмотрелся в лицо своего спутника и заметил улыбку.
«Я знаю это место».
Амур остановился.
«Уф, я уж думал, вы умеете читать мысли».
У Хэппи отлегло от сердца. Амур поднял на него встревоженные глаза. В них, переливаясь перламутровыми оттенками, светились слезы.
«Вы...»
Амур не дал ему продолжить.
«Тут поблизости должен быть замок», —
совершенно спокойным голосом сказал он. Они прошли в молчании еще какое-то время, пока в долине проступили очертания замка. Эль шел по огненному полю цветов, что обжигало как никогда раньше. Одежда его была изодрана. Покрытые ядовитым соком и пятнами крови, некогда белоснежные брюки и рубашка теперь цветными клочьями покрывали его тело. Эль был изнурен. Он знал, что все кончено, победа за черным полем, и ему осталось только дождаться завершения игры. Не останавливаясь ни на минуту, он двигался вперед. Эль уже не был уверен в том, что не может испытывать чувств. Даже будучи трижды козырем, он не смог ничему противостоять, и это его мучило сильнее физической боли.
«Цветочные истины».
Беспомощно повторял он, ломая сочные стебли под ногами, и те жалили сильнее. Вдруг Эль споткнулся обо что-то и упал. Распутав шипастые стебли, которые впивались в находку, словно когтистые лапы, он поднял с земли мраморный памятник. Это была девушка, ее ноги оплетали цветы, легкое покрывало спадало с плеч.
«Не может быть!»
– прошептал Эль, пораженный догадкой. Затем, бережно взяв мраморную девушку на руки, пошел дальше. Вскоре впереди показались белоснежные верхушки деревьев, замелькали черные стволы. Ноги его перестал грызть огонь. Вдали Эль различил крышу деревянного домика.
«Уже близко»,
— подумал он и ускорил шаг. Дверь дома была открыта настежь.
«Я знаю, кто вы!»
— что из сил закричал Эль, вбежав на порог. Однако ему навстречу вышли двое незнакомцев.
«Где она?»
— произнес Эль упавшим голосом. Глядя на Эля, Монро насторожился, не утратив при этом игривого настроения. «Смотри-ка, в белом костюме и с удивительным голосом у Амура появился подражатель!» То, что осталось на Эле из одежды, сложно было назвать костюмом, но Монро улавливал суть.
«Монро!»
Попытался остановить его Прокол. «Что?» — продолжал тот. «Ты только посмотри на его руки!»
«Это же он, это Эль, черный козырь. Мы должны уничтожить его, прежде чем он сделает ход».
«Белый!» Поправил Монро. «Будем знакомы, Эль. Я Монро, а это Прокол».
«Без церемоний никак нельзя. Какая разница, белый или черный?»
С этими словами Прокол вцепился в горло ничего не отвечавшего Эля и начал душить. Черты его преобразились, в глазах появился воинственный блеск. Кожа приобрела металлический оттенок, словно он был одет в панцирь. «Оставь его, мы не имеем права ходить, мы не играем, забыл?»
«Да ну!»
Прокол по-прежнему держал Эля за горло. «Ты нарываешься!» Монро, как ни в чем не бывало, прошел мимо них и сел за столик возле окна. «Отпусти!» — сказал.
«Почему?»
— сквозь зубы спросил Прокол.
«Белые фигуры черные, они все одинаковы».
«Возможно, однако в книгу нас заточили не они. Нечестно вымещать свою агрессию на первом встречном. Отпусти его, это мое предчувствие».
«Нет у тебя никакого предчувствия, как и у меня».
«Оно есть у Хэппи, а тот об Эле плохо не отзывался».
«Хэппи ничего не знает!»
— кричал Прокол, покрываясь все плотнее железной кожей. «Отпусти!» — выходя из себя, прорычал Монро. «Твой побочный талант нам сейчас ни к чему, игра завершена!» Монро посмотрел в глаза Прокла, и странным был этот взгляд. Казалось, его ярко-синие глаза на мгновение потемнели до сине-черного. Прокол с криком отскочил, выпустив Эля, который тотчас упал на пол.
«Мы опоздали!»
Вдруг догадался Монро. «Но что-то пошло не так, мы не можем вернуться в дом, и у нас появились силы. Если игра завершена, почему ничего не происходит?» По словам наблюдателей, после победы завоеванная территория перекрашивается в цвет завоевателя, а серебряный лес... Он указал на верхушки деревьев за окном. Тот же. Прокол молчал. Он медленно возвращался в нормальное состояние. Блестящая кожа сходила клоками. Эль не мог бежать, говорить тоже было трудно. Железная хватка едва не покалечила его.
«Где Найт?»
Пересиливая себя, только и мог прошептать он. Монро подошел к нему, смотря сверху вниз. «Застрял, вместе с Азраилом в лифте. Скажи мне, черно-белая фигура, с каких это пор козырям представляют хранителей?» Эль ничего не ответил. Он обнял мраморную статую, валявшуюся рядом на полу, и оставил попытки подняться. Силы его покинули, и он погрузился в бессознательный сон. Амур и Хэппи шли по полю удушающих оранжевых цветов.
«Никогда не был астматиком!»
Слова Хэппи проговаривал в истерическом припадке.
«Легкие сейчас взорвутся!» «Видимо, игра признала в тебе своего участника!»
Предположил Амур.
«Участника? Но почему сейчас?»
Хэппи закашлялся. Амур посмотрел на него с сочувствием.
«Просто не дыши»,
— посоветовал он. У Хэппи хватило сил только на усмешку.
«Хэппи, перестань дышать сам, или они заставят тебя».
Разбитый белый слон валялся среди оранжевых цветов. Хэппи подобрал один из осколков.
«Что это?»
Перестать дышать не удавалось.
«Знакомо?»
Он подал осколок Амуру. Тот взял его, пристально рассматривая.
«Эта вещь принадлежала моему брату, Гилту»,
— сообразил Хэппи.
«Руфусу, что-то случилось скорее!»
И с этими словами Амур, расправив огромные серебряные крылья, подхватил Хэппи и полетел, стремительно набирая высоту. Когда они приземлились около замка, Хэппи находился в состоянии сильного замешательства.
«Прости, Хэппи!»
— понял его Амур.
«Надо было прежде спросить твоего разрешения, однако медлить нельзя, иди за мной!»
Амур вошел в черный замок. Потеряв способность мыслить скептически, Хэппи оставил попытки разобраться в происходящем и шагнул за Амуром. В холодном замке из черного камня повсюду была кровь. Не произнося ни звука, Амур шел вперед. Хэппи двигался за ним. Вдруг он споткнулся и упал, неаккуратно приземлившись на одно колено.
«Черт, здесь страшно темно». «Так тебе страшно?»
В голосе Амура послышались отеческие ноты. Хэппи немедленно отогнал слуховые галлюцинации, уточнив сухо.
«Мне темно». «Будь осторожнее, игра продолжается».
Хэппи отыскал в кармане зажигалку Найта и щелкнул ею. Тусклый свет едва озарил пространство. Различив на полу какой-то предмет, Хэппи поднял его.
«Похоже на свирель».
Изящный инструмент блестел в темноте.
«Свирель?»
— упавшим голосом переспросил Амур.
«Гилд в превосходстве владел этим инструментом».
Он не договорил, заметив в одном из залов луч света, падающий из окна.
«Сюда!»
Они вошли в зал. На полу, зажимая рану руками, лежал Гилд.
«Гилд!»
— окликнул Амур.
«Только выслушайте».
Гилд едва мог говорить.
«Этот последний кон планировался мной давно. Выиграет тот, кто победит именно в последнем кону. Все результаты прошлых сражений — ничто».
Амур стоял неподвижно, в глазах его читалось презрение.
«Я не предатель брата, никогда им не был. Очень долго я ждал этого последнего кона. У меня есть козырная фигура, Эль. На этот раз мы участвовали в игре».
Гилд закашлялся. Амур подошел ближе и встал рядом с Гилдом на колени.
«Это твое!»
Он протянул брату обломок белого слона. Тот болезненно усмехнулся.
«Я хотел замедлить воспоминания Барри. Хотел успеть рассказать все тебе».
«Ты успел, но ты ведь не умрешь? Игра всегда воскрешает своих игроков для следующих партий».
«Следующих не будет. Этот кон последний».
Слова Гилта выходили с кровью.
«Откуда ты знаешь, что этот кон последний?» —
спросил Амур настороженно. Он до сих пор не верил брату.
«У меня есть часы».
Гилт вынул из нагрудных пластин песочные часы, висевшие на кожаном ремешке. Песок в них почти пересыпался, оставался лишь тонкий слой песчинок на дне верхней колбы.
«Они показывают».
Лицо его вдруг исказилось, будто бы он вспомнил нечто, что перевернуло мир в его глазах.
«Показывают что?»
«Приближение моей смерти. Я вспомнил Ахесу, я вспомнил».
Кровавый кашель опять сотряс его тело.
«Как ты меня назвал?»
На лице Амура показалось замешательство, но он отогнал непрошенные чувства.
«Неважно, откуда у тебя эти часы?»
«Мне их дал сын. Еще в начале игры. Послушай, песок в них почти пересыпался, значит, мой план удался. Она не спасла меня, видимо, был кто-то важнее. Игра очеловечивает даже действующих богов, обнажая истинные чувства. Что ж, я оказался прав. Теперь вы будете вместе, и это уже навсегда».
«О чем ты говоришь?»
«Ты скоро сам все вспомнишь, брат. Прошу лишь об одном».
Боль застыла в его глазах, не дав договорить.
«Руфус!»
— позвал Хэппи. Тот перевел на него затуманенный взгляд.
«Ты займешь мое место!»
Тяжело прошептал Гилт и перестал дышать. «Что это значит?» В последних словах Гилта звучала пугающая обреченность, словно бы он сожалел о чем-то. И это показалось Хэппи плохим предзнаменованием. Раздался сильный грохот. Стены замка начали крошиться, словно были сделаны из песка. Не успел Хэппи что-то сообразить, как острый камень задел его плечо, процарапав кровавую линию.
«А дальше? Что?»
Найт смотрел поочередно на все четыре стены. Дефективная лампочка раздражала глаза и нервы.
«Вот бы знать, куда нажать!»
Азраил рассматривал металлическое табло с кнопками, которые не были подписаны. Серебряный крестик в его ухе летал по хаотичной орбите.
«Ты книгу читал?» —
произнес Найт не без усилий.
«Амур говорил о какой-то пятой главе».
«Точно! Там герой нажимает куда-то в середину.
Найт изучающе посмотрел на стройные ряды неподписанных кнопок.
Странно, Амур еще сказал, мы вверх поедем, а мы вниз полетели, прямо как в книге.
Пока Азраил рассуждал, Найт нажал одну из кнопок, находящуюся предположительно в середине. И тотчас раздался пронзительный звон. Двери лифта раскрылись. Азраил и Найт инстинктивно отскочили назад. Звон постепенно стих, оставив невыносимую боль в барабанных перепонках. За открывшимися дверями была непроглядная темнота.
Это тоже в книге было?
Да.
Азраил без удовольствия обнаружил в себе признаки страха. Найт высоты не боялся. Темнота для него была родной стихией.
Что там писали?
Он сел на пол и свесил ноги в пустоту. Азраила прошиб холодный пот.
«Ну, впереди героя ждали лестницы и крылья из пробкового дерева!»
Выпалил он, боясь, как бы Найт не заметил его лихорадочной дрожи.
«Ты бы отошел от края!»
«Боишься темноты?»
Понял Найт.
«Нет, замкнутого пространства!»
Сознался Азраил неохотно.
«Так двери же открыты!»
По губам Найта скользнула тонкая улыбка. Он посмотрел вниз.
«Никакой лестницы и крыльев!»
Дефективная лампочка издала жалостливый звук и погасла, погрузив все вокруг в абсолютный мрак. Эль открыл глаза. Он лежал на полу, связанный по рукам и ногам. До его слуха доносились голоса.
«Я просил тебя не испытывать на мне свою силу!»
— кричал побагровевший Прокл. «А я просил тебя не вынуждать меня испытывать на тебе свою силу!» — отвечал Монро спокойно. «Что ты вцепился в этого несчастного? По словам наблюдателей, он даже не человек».
«Эти чертовы правила как-то не заметили, что он перекрашен и имеет хранителя».
Продолжал возражать Прокл криком.
«Ты же сам сказал».
«Все они заметили, только молчали. Нам бы и в голову не пришло расспрашивать их о таком. Да и к тому же...» Монро вздохнул. «Он нашел ее памятник. До него ведь никому не удавалось найти».
«Если бы не памятник, ты бы убил, да?»
Монро не ответил.
«Дело не в Хэппи. Что ты знаешь о нем, чего не знаю я?»
Прокл кивнул в сторону Эля. «Знаю не я, а он».
«Кто?»
Вконец запутался Прокл. «Эль, когда он вошел, он искал ее. Как это может быть?»
«Разве? А я и не заметил».
«А ведь считается, что часть отцовского дара перешла к тебе, а ты и не заметил». Передразнил Монро.
«Почему вы здесь?»
С трудом проговорил Эль. Оба разом повернулись в его сторону. «Пришел с себя?» Поднялся Монро.
«Допрашивай его, и пусть убирается».
Прокл отвернулся, внимательно рассматривать черно-белый пейзаж за окном. Хэппи обернулся. Замок лежал в черных руинах, словно бы гора угля.
«Полагаю, нам теперь лучше занять свое поле», —
глубокомысленно заключил Амур.
«Не отставай».
Он стал аккуратно обходить поляну с оранжевыми цветами, выискивая незанятые ими тропинки. «Да». Хэппи поравнялся с ним. Глубокая царапина на плече неприятно соднила. У Гилты есть сын? Он заметно нервничал и старался избегать перламутровых глаз Амура. Амур вздохнул.
«Мы оба всецело принадлежали ей, божеству любви».
«В книге о том не было». Тихо прокомментировал Хэппи. Однако Амур его расслышал.
«Книга — это удачная интерпретация большой правды, но не правда».
Эль говорил, игра построена на частичных истинах, что-то вроде умелого цитирования. Признаться, не до конца понял эту мысль.
«Что-то вроде. Правда здесь перемешана с вымыслом, как порой в игре актеров бывают перемешаны чувства их персонажей с их личными чувствами. Та книга — единственный экземпляр библиотеки, не принадлежащий ни к черному, ни к белому, ни даже серебряному секторам. Ее экземпляр».
«Ее? О ком вы говорите?»
«До этого мы еще дойдем». «Так вот, когда тайно объединившись, белые и черные силы захватили наш мир, нам с братом удалось бежать, однако игра вскоре поймала меня в ловушку, а он...»
Амур сжал губы.
«Он предал, перейдя на черную сторону. Вместо капитуляции Серебряный мир объявил о начале игры».
Ага. Хэппи выстраивал рассказанную историю в голове.
«У нас оставались сыновья».
Монро, Прокл и... Хэппи остановился, втайне ожидая услышать свое имя. Но Амур не назвал его имени. Вместо этого он произнес.
«Кажется, в этой игре его зовут Слэш».
«Слэш — сын Гилта? Один из наблюдателей?» Амур кивнул.
«Наблюдатели — живой архив игры».
«А я? Кто я вам?» Хэппи сделал немалое усилие, чтобы задать этот вопрос. Амур поднял на него усталые глаза.
Монро никогда не умел подолгу хранить тайны.
Так вы не отрицаете того, что я... Хэппи говорил медленно, но все равно запнулся.
Ты мой сын, не отрицаю. Хотя я и отказался от тебя.
Что?
Это запутанная история.
У Хэппи не оказалось вдруг слов, только бессмысленные междометия. Оба помолчали. Хэппи считал шаги. Цифры вытесняли эмоции, оттого было легче. Наконец Амур произнес:
«Прости, тебе плохо?»
Хэппи на мгновение остановился. «О, вы все-таки читаете мысли?» Съязвил он.
«Нет, этой способности я лишен, но читать мысли могут...»
«Ваши сыновья», — продолжил Хэппи.
«Ты ничего не знаешь».
«Так просветите меня».
«Ты мой третий сын и законный наследник. Что ж, мы как раз пришли».
Амур подвел Хэппи к небольшой реке, воды которой казались жидким серебром, и спустился вниз к воде. «Мы разве не спешим?» Не понял Хэппи, однако любопытство победило, и он спустился следом за Амуром. Водная гладь идеальным зеркалом отражала небо.
«Сними косынку!»
— вдруг попросил Амур. «Что?»
«Просто сделай это!»
Хэппи снял алую косынку, густые волосы разметались в беспорядке. «Что дальше?»
«Посмотри на себя!»
Хэппи заглянул в водную гладь и ничего особенного не заметил.
«Еще раз!»
Хэппи подчинился, и на этот раз он увидел на лбу две скрещенные между собой линии.
«Никогда бы не подумал, что так скоро соскучусь по свечам!»
— усмехнулся Азраил.
«И зажигалки нет, Хэппи отдал!»
— спокойно прокомментировал Найт.
«Хэппи? Зачем? Он же не курит!»
«Попросил!»
— разъяснил Найт и поболтал ногами в темноте.
«О чем там? В книге?»
«Ну...»
— Азраил задумался.
«Герою было одиноко. Он жил в четырех стенах и боялся выйти на свет. Он так зол был на мир, что захотел его уничтожить. В той фантазии ему предложили разорвать картину реальности со всей заключенной в ней жизнью. И он разорвал».
«Угу».
Откликнулся Найт.
«Дальше».
«Пустота, что возникла после, испугала его. Он захотел вернуть все, как было. Для закрепления результата этого эксперимента герою предложили прокатиться в лифте, который, как и наш, застрял. Ну а про крылья и лестницу я уже рассказывал».
«Ага».
Еще раз поддакнул Найт. Он встал у самого края лифта, отчего у Азраила перевернулась душа, и он плотнее прислонился к стене.
«Ты чего?»
Найт не ответил. Вытянув руки в темноту, он вцепился в нее, словно собираясь разорвать. Азраил только бледно улыбнулся, но в следующий момент уже не верил глазам. Руки Найта воспламенились, а под ними разверзлась новая реальность. Еще мгновение, и до Азраила долетел холодный ветер с цветными каплями влаги. Лифт стал раскачивать во все стороны, но Найт по-прежнему стоял на краю, не выпуская из рук еще не разорванного пространства. Страх покинул Азраила, его место заняло любопытство. Он сполз по стене на пол и даже захотел подойти к краю, чтобы заглянуть вперед, однако сила, с которой их швыряла в разные стороны, не дала ему этого сделать. Азраил растянулся на полу, согласный вылететь из лифта в любую секунду, только бы в последнее мгновение увидеть ту красоту, что выходила из-под пальцев Найта.